Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасция. Родная мать в порыве истерики назвала его «Зверем 666». Газета «Таблоид» — самым порочным человеком на свете, а он, при посвящении в Орден Золотой Зари, еще не основав собственного направления, взял себе магический девиз Пердураба «Я претерплю до конца». Тема нашего сегодняшнего подкаста — «Рассвет нового эона. Становление Алистера Кроули». Итак, сегодняшняя тема началась с крайне лапидарного вступления, но это не просто так. Материал предстоит очень плотный. Готовьтесь, что называется, пристегивайтесь, потому что путешествие будет интересным. Тема Кроули для меня одна из самых неоднозначных, но при этом наиболее требующих освещения, и я поэтому приняла волевое решение сделать подкаст. Более того, сначала я записала один подкаст длиной практически в 2 часа, потом я решила, что все-таки я хочу пожалеть ваши уши, и порезала, поэтому у нас будет 3 части. И вы сейчас слушаете первую, связанную с ранними годами Кроули. Так вот, почему я вообще выбрала эту тему? Почему я решила вдруг рассказывать о Кроули после того, как мы уже очень многое время рассказывали о ведьмовстве? Дело в том, что Кроули у нас не понимают. Точнее, не просто не понимают, не хотят понимать и не хотят о нем рассказывать. Все, что я читаю, слышу, вижу о Кроули, делятся, в общем-то, строго на 2 категории. Первая — это просто обожествление, святой человек, идеальный человек, мастер всего, чего только можно и не можно. Хотя тут, между прочим, есть зерно здравого смысла, он действительно много чего умел. И вторая категория — самый порочный человек на свете, извращенец, сатанист. И дальше поток нецензурных фраз, которые характеризуют личное отношение говорящего к исторической персоне, родившейся почти 150 лет назад. Как вы понимаете, никакого срединного мнения, я бы сказала, адекватного мнения, кроме некоторых и очень уважаемых мной людей, я не слышала. Поэтому это было решение волевое, это было решение ради общего развития, и я надеюсь, что вам понравится наше сегодняшнее повествование. Как всегда, прежде чем я начну рассказывать, я хочу сделать несколько ремарок. Первая ремарка — это, как всегда, о источниках. Источников, которые хоть как-то бы замахивались на жизнь Кроули, просто тьма тьмущая. И более того, среди них нет ни согласованности, ни ясности, кроме одного. Поэтому сегодня я буду в основную очередь опираться на биографию Ричарда Качински, «Жизнь Пердураба», но не просто на биографию в основном виде, а на переизданную, пересмотренную версию. Я советую вам ее найти, она есть в свободном доступе в интернете. Это биография высокого класса, она дотошная, она умная, она очень-очень нудная, но так и положено. Потому что Качинский, в отличие от многих биографов, в том числе и даже очень известных, не пошел по методу «я расспрошу 200 людей, составлю среднее мнение и так напишу биографию». Нет, он ковырял письма, он ковырял архивы, он опрашивал, но опрашивал с умом, поэтому биография Кроули передана максимально точно, и я считаю, что эту книгу уже переплюнуть будет очень сложно, если только не родится какая-то на горизонте новая звезда. Поэтому очень советую. Вторая важная биография — это Лоуренс Сутин, «Зверь 666. Жизнь Алистера Кроули». Сутин пишет сильно более литературно, но он сохраняет дистанцию. Более того, Сутин еще держит дистанцию в том числе от телемы, как от эзотерического источника, поэтому это очень интересно. Третья биография — это биография Тобиаса Чертона, «Алистер Кроули, The Biography». Там на самом деле много-много книг, но я буду говорить о The Biography как о целом. Чертон — это преподаватель, и поэтому эта книга, она сугубо преподавательская и сугубо академическая, имейте это в виду, но она тоже очень-очень интересная. Далее перейдем уже к исследованиям. В первую очередь это исследование Хенрика Богдана и Мартина Пестара. Это исследование «Алистер Кроули and Western Esotericism». Это одно из самых больших, одно из самых полных исследований Кроули с точки зрения именно религиоведения. Поэтому, да, оно, опять же, оно огромное и занудное, но я очень его советую. Второе исследование — это «Алистер Кроули and the Temptation of Politics» Марка Пази. По сути, оно используется тут в небольшом контексте. Марко Пази очень много внимания уделяет тому, что Кроуля ошибочно считали сатанистом. И вообще Пази чуть ли не первым и не единственным исследует Кроули не только как фигуру в оккультизме, но и как фигуру в вакууме политических отношений того времени, политической обстановки. А там было все не так просто, и вы сейчас об этом узнаете. Отчасти я буду использовать мемуары самого Кроуля, но вот в каком контексте, почему я это делаю с осторожностью. Дело в том, что Кроули обладал, скажем так, даром приукрашивать, я бы сказала, X10. Поэтому то, что он написал, всегда нужно воспринимать в двух плоскостях. Во-первых, в том, что он всегда делал упор на то, что человек умный разберется сам, не разобрался сам дурак. А во-вторых, то, что и ради этого он был готов приукрашивать и переворачивать и X10, и шиворот на выворот. Поэтому Кроули нужно читать и исследовать с огромной осторожностью, если вы, конечно, не считаете, что знаете столько, сколько он. А это достаточно сложно. Еще один важный дисклеймер заключается в том, что сегодняшнее повествование, да и два последующих, я постараюсь построить в стиле «как есть». Я не хочу ничего приукрашивать, я не хочу говорить о Кроули как о каком-то святом, и при этом же я не хочу выставлять его тем демоном, которым он часто предстает в глазах русскоязычной оккультной публики. Нет, я хочу, чтобы вы увидели его путь вместе со мной. Я бы хотела, чтобы вы увидели, какие ниточки, события, люди и же с ними повлияли на сегодня становление великого зверя таким, какой он есть. Часть первая. Колыбельная плимутских братьев. Детство нашего будущего великого зверя нельзя называть ни однозначно счастливым, ни однозначно несчастным. Дело в том, что на этот счет существует два практически противоположных мнения, одно из которых гласит, что детство у Кроули было абсолютно счастливое, родители богаты и, что называется, любили его, не покладая рук, а другая утверждает ровно противоположное. Спойлер, обе версии абсолютно неверные. Родился Алистер Кроули 12 октября 1875 года под знаком Весы. Интересно, что натальная карта у него невероятно гармоничная. Все планеты фактически распределены в равной степени по всей же натальной карте, и поэтому между ними возникает как очень много связей, так очень много конфликтов. Впрочем, речь сегодня не об этом. При рождении Алистер Кроули, правда, носил имя Эдвард Александр Кроули. Так его назвали в честь отца. Род Кроули вообще был достаточно интересным. Почему? Потому что, во-первых, род Кроули древний, несмотря на то, что не дворянский, но достаточно древний. А дед Кроули, тоже Эдвард Кроули, вы понимаете, фантазия, все дела. Он был основателем семейного благосостояния Кроули, он владел успешными пивоварнями в Алтоне, и вообще бренд Кроули Salton Ale был очень известным элем, который подавали во многих местах и очень ценили. Причем у них был очень забавный слоган. Значит, слоган у Elton Ale был «Эль, который не пучит». И это не просто так. Дело в том, что, как вы понимаете, сертификации тогда не было, и все полагались условно на то, насколько пивовар помыл руки или забыл помыть руки. Но неважно. Дед Кроули происходил из квакеров. Позже, совсем позже, он примкнул к движению плимутских братьев. И, к сожалению, это было не то чтобы дорогой в ад, но это было дорогой к худшему. Отец Кроули получил инженерное образование, но так как он унаследовал долю пивоварни после смерти отца, вышел на пенсию, причем практически сразу после женитьбы он стал рантье и начал заниматься миссионерской деятельностью. Он был странствующим проповедником и также был членом секты «Плимутские братья». Что за «Плимутские братья» и почему я даже вставила их в название части? Это важно. Это печально, но это важно, потому что «Плимутские братья» — это практически типичная христианская секта судного дня, если вы вообще слышали о таком понятии. «Плимутские братья» — это религиозное движение, которое сформировалось в 1820-х, вообще сформировалось оно в Дублине, но плимутскими братьями их стали называть после первого собрания в городе Плимут в 1835 году. Основные постулаты у них были, кстати, схожи чем-то с квакерскими, но куда более радикальные. В первую очередь это был отказ от официальной церкви. Почему? Потому что официальная церковь — это прибежище греха. А вот они, конечно же, считали самыми чистыми людьми на свете. Второй важный постулат заключался в том, что Библия, Библия и только Библия, как соло скриптура. Библия — это была, по сути, единственным источником, который можно было читать. Ну, Библия и, соответственно, святые книги. Все. При этом как читать? Это не значит, что ты читаешь и вот как нормальный человек осмысляешь, там, анализируешь и так далее. Нет. Это вот ты читаешь, и вот как написано, так мы и живем. Написано, что мы бьем розгами, трикратно смоченными в воде, значит, мы так и живем. И это обуславливало достаточно большую радикальность членов плимутских братьев. А следующий важный постулат — это всесвященство. То есть каждый мог быть священником, каждый мог быть проповедником. И именно поэтому Эдвард Кроули-старший мог быть проповедником и, собственно, успешно им был. И, как вы понимаете, богатые финансы, оставленные его же отцом, немало способствовали тому, что плимутские братья процветали. Более того, последний постулат, который во многом определил судьбу самого Алистера Кроули, это не общайся с неверными, точнее, с нечистыми. Вообще, эта история изначально плимутских братьев не касалась, но в какой-то момент движение раскололось. Первая ветка — это были, ну, что называется, общие братья, обычные братья, которые могли общаться с иноверцами, потому что они не считали, что они там все такие прям избранные. И вторая ветка — это была эксклюзивные братья, эксклюзив брэтен, вот так они и назывались. И вот к ней как раз-таки принадлежал отец Кроули. И это был ужас, потому что, по сути своей, маленький Алистер Кроули мог общаться только вот с членами семей плимутских братьев, и все. И речи не шло о том, чтобы поиграть с мальчиками по соседству. И речи не шло о том, чтобы просто играть. Рождество, подарки, дни рождения, вообще празднование самого себя было под запретом. Под запретом были мирские радости, в общем-то. Хотя семья Кроули, как я уже говорила, была весьма и весьма богатой. Ну и последний постулат, о котором я специально решила сказать в самом конце, это, собственно, ожидание судного дня. Чем отличаются секты судного дня? То есть плимутские братья искренне верили, что конец света вот-вот-вот уже близко, что он буквально на пороге, и в рай, соответственно, заберут только самых избранных. Поэтому очень большую роль в чтении плимутских братьев играли откровения Иоанна Богослова. И, как вы понимаете, я говорю это не просто так. Дело в том, что откровения, в особенности некоторые образы из них, они повлияли на то, как Кроули будет выстраивать свою систему. Да? Потому что, он, во-первых, он со временем себя назовет зверем 666, во-вторых, он будет использовать образы вавилонской блудницы, он будет использовать алхимические образы, основываясь на откровениях Иоанна Богослова. И вообще вот именно сама тематика, вот это вот эсхатологическая тематика, эсхатологический настрой плимутских братьев вместе с интерпретацией Иоанна Богослова четко прослеживается в Телеме, если заниматься ей подробно. Тем не менее, нельзя сказать, что маленькому Кроули жилось действительно плохо. Почему? Потому что, во-первых, отец его искренне любил. Кроули у него был поздним ребенком, и отец называл его «мой солнечный лучик». Он брал Кроули с собой на проповеди. Вообще, маленький Кроули во всем старался подражать отцу. Известно, что когда он еще не научился говорить, то забирался на колени отцу, вставал на них и начинал махать руками так, как будто бы кому-то проповедовал, с интонацией, как будто бы кому-то проповедовал, что Эдварда Кроули-старшего страшно забавляло и страшно радовало. Конечно же, маленький Алистер хотел стать проповедником, как и его отец. Он пытался обратить в свою веру служанку и дворовых, и вообще всех вокруг. Более того, при Эдварде Кроули-старшем порядки в доме были еще не такие жесткие, и Кроули даже получал доступ к, что называется, не совсем правильным книгам, к более светским книгам. В общем, жили они неплохо. К сожалению, все вскоре должно было измениться, и измениться далеко не в лучшую сторону. Часть вторая. Испытание духа и тела. Уже 5 марта 1887 года Эдвард Кроули-старший скоропостижно умирает. Почему? Потому что он заболел раком языка. Это, к сожалению, очень иронично, да? Проповедник, который заболевает раком языка. Рак языка развивается крайне стремительно, поэтому, кстати, я не очень верю в то, что он заболел вдруг внезапно. Я думаю, что он был долгое время, просто как это было нормально в викторианскую эпоху, на такие вещи просто не обращали внимания. Поэтому болезнь сожрала Эдварда Кроули-старшего очень быстро. Похороны состоялись на кладбище в Алтоне, и вообще для Алистера это стало не просто шоком, это стало переворотным моментом всей его жизни, потому что с тех пор жизнь его должна была поменяться совершенно неумолимым образом. Дело в том, что пока отец был жив, он служил буфером между Алистером, которого очень-очень любил, и фанатизмом его матери, о которой я абсолютно специально ничего не говорила до этого. Мать Кроули звали Эмили Берта Бишоп, и она была на 26 лет моложе отца Кроули. И после его смерти фактически власть перешла в ее руки, ну а если быть точнее, то в руки ее брата Тома Бонда Бишопа. Эмили Берта Кроули, урожденная Бишоп, и я буду часто называть ее Бишоп, она была не лучшей матерью. Во-первых, потому что она не могла справиться с растущим духом Кроули, а во-вторых, потому что даже не пыталась. Сам Кроули во всех своих мемуарах и в письмах он называл ее не иначе, чем безмозглая. И это не просто так. По сути, Эмили Бишоп считала, что любое проявление жизнелюбия у мальчика – это грех. Читать – грех, играть – грех. Интересоваться – грех, смотреть – грех. И все-все-все она воспринимала как влияние сатаны. Однажды в какой-то из особенно громких скандалов она назвала сына «Зверем 666». И в тот момент Кроули не просто не испугался или смутился, или расстроился из-за этого названия, а ему уже так вот насытило вот эта истеричность матери, что он для себя внутри где-то сказал: «Все, вот теперь, если вы меня так зовете, теперь я таков и буду». И плюс-минус в таком виде он это даже пишет в исповеди. Брат Эмили, Томас Бонд Бишоп, был еще хуже. Он был, во-первых, официальным опекуном Алистера. Понятно, что мать не могла быть опекуном, тут нужен был мужчина. Он был успешным государственным служащим, он был общественным деятелем. Более того, он был секретарем Детского союза Священного Писания. И в целом он был личностью довольно двуличной. Для внешнего мира он был филантропом, он спасал души детей, как я, по-моему, уже говорила, он организовывал несколько религиозных детских организаций. Но именно для Кроули-младшего он стал тюремщиком. Он стал вот таким вот тираном, который тоже наказывал его за любой проступок. Более того, Кроули не просто ненавидел его, он о разном писал в своих дневниках, называя дядю человеком с глазами мертвой рыбы. Бишоп лично проверял все книги Алистера. Бишоп проверял все, что он делает. Однажды Кроули был пойман за чтением недозволенной книги. Это был приключенческий роман. И Бишоп запер его в комнате на диете из хлеба и воды, заставляя молиться о прощении. Как вам такое? Там Кроули было максимум лет 13. Дядя вскрывал все его письма. Дядя запрещал ему общаться с родственниками. А я напоминаю, что дядя и мать Кроули, они оба были членами эксклюзивных братьев. А родственники Кроули, многие из них вовсе не были такими. Более того, Томас Бонд Бишоп вообще был наиболее радикальным среди них всех. Например, он презирал алкоголь, хотя, как вы понимаете, состояние Кроули выросло именно на алкоголе. Понятно, что это дружная семейка, и не могла и не хотела справиться с подростком, тем более в фазе горя и отрицания. Практически сразу после смерти отца маленького Кроули отправили в колледж Иллинга. Управлял этой школе Лаймон Дарси. Это был фанатичный член плимутских братьев. В школе царила атмосфера тотального доносительства, учеников поощряли шпионить друг за другом, докладывать о греховных мыслях и деяниях. И 12 лет Кроули впервые обвиняет в том, чего он не совершал. Я бы сказала, эта тема потом с ним останется навеки вечной. Двое других мальчиков были пойманы за чем-то запрещенным. Биографы немножко здесь расходятся. То ли детские эксперименты, то ли курение, ну что-то классическое, в общем. И чтобы смягчить свое наказание, они оговорили Кроули, который и так был скандалистом. Якобы он был зачинщиком. Директор Дарси не стал проводить разбирательства, он поверил доносчикам, поэтому Кроули объявили бойкот, и в течение семестра учителям и ученикам запрещалось с ним разговаривать. Его кормили отдельно, за ним следили, как за преступником, и запирали. И на маленького, опять же, все еще маленького, я не просто так говорю, на все-таки маленького мальчика это повлияло очень плохо. У него началась болезнь почек на нервной почве, и сначала его отказывались лечить, но она дошла до такой степени, что врачи уже написали дяде Кроули письмо о том, что если он срочно не заберет сына, то тот попросту вскоре умрет. И это была единственная причина, почему его забрали и перевели. И тут давайте я сделаю очень важную ремарку. Кроули из Иллинга вышел с убеждением: невинность не является защитой перед лицом религиозной власти. И второе убеждение, которое он вынесет чуть-чуть позже, он станет тем, чем его пугали. После того, как дядя Кроули принимает решение забрать Алистера из Иллинга, они переводят его в Малверн колледж. Это уже престижная англиканская школа. Это, на удивление, свободный шаг для его родителей-сектантов, ну, опекунов-сектантов. Это светская школа, но не сказать, что она была сильно лучше, чем Иллинг, потому что в викторианских закрытых школах, скажем так, буллинг и насилие, в том числе, сами понимаете, какое это было обычное дело. А Кроули мало того, что был новенький, так он еще был очень странный. Он старался скрыть свое сектантское прошлое, но у него не очень это получалось. И Сутин указывает, что в Малверне Кроули подвергся сексуальным домогательствам и выстоял, скажем так, он выстоял с кулаками, но мы не знаем точно, правда ли это, потому что Качинский этого не указывает. Поэтому тут 50 на 50. Тем не менее, это становится поводом к тому, как, что его переводят в Тонбридж, это школа Тонбридж, но всего лишь на один семестр, где Кроули снова якобы заболевает. И тут мы тоже не знаем, правда это было или Кроули симулировал, а он уже точно научился врать и изворачиваться. И вот, в конце концов, его переводят в Исборн колледж. И именно в Исборн колледже формируются главные на тот момент увлечения Кроули, которые впоследствии приведут к тому, что он придет к оккультизму. Часть третья. Альпинизм, шахматы и Шелли. Один из самых распространенных мифов о Кроули заключается в том, что Кроули представляют таким недалеким лидером секты, который ничего не понимает, но очень много льет в уши. Это неправда. И вы сейчас это увидите именно на примере того, чем Кроули увлекался и как во время своего обучения в Исборн колледже. Прежде всего, он начинает увлекаться альпинизмом. И более того, очень долгое время Кроули-альпинист был известен общественности сильно больше и глубже, нежели Кроули-оккультист. Он начинает лазить по отвесным иловым утесам. Вообще, это считалось невероятно опасным, потому что альпинизм был совсем другой. А представьте себе, иловые утесы, они вообще довольно мягкие, но они очень-очень коварные. Шаг влево, шаг вправо, и все, и ты уже летишь в море, и на камни, и вообще далеко, и надолго. Он покоряет меловые скалы Бичи Хэт, и это на самом деле целое достижение. Они считались, ну не то чтобы непокоримыми, но они считались невероятно опасными, и даже заядлые альпинисты туда не совались. И представьте себе, уже в 1894 году он отправляется в Альпы. В Альпы, представляете себе? И в том же, в 1894 году, он уже принят в престижный шотландский альпинистский клуб. Это было, ну, это вот как по-нашему, это начать заниматься альпинизмом год и через год стать мастером спорта и покорить Эверест. Это вот было примерно так в то время. Что вынес отсюда Кроули? Зачем он вообще начал заниматься альпинизмом? Он начал заниматься альпинизмом для того, чтобы испытать себя и преодолеть себя. Более того, концепцию преодоления себя он потом поставит во главу угла. Делай свою волю. Но воля — это не желание. Воля — это воля, это устремление. И Кроули любил преодолевать себя, он любил давать себе испытания и выполнять их. Не в последнюю очередь, мне кажется, еще из-за вот этого травматичного и сложного детства. И альпинизм здесь стал тем самым выходом, который мог реализовать как его потенциал, так и снабдить его физической подготовкой, которая, кстати, сделала его очень устойчивым. И, кстати, помочь ему обзавестись некоторыми важными знакомствами, но об этом позднее. Следующим важным увлечением Кроули стали шахматы. Вообще, играл он в них с детства, но фанатичное увлечение началось в Исборне. Сначала он не просто играл, он изучал теорию, но в Исборне он вдруг победил местного чемпиона, просто читая теорию, то есть он не сильно-то мог с кем играть. Более того, он даже редактировал шахматную колонку в местной газете «Исборн газет», он даже хотел стать чемпионом мира. Однако в 1897 году в Кембридже он был уже, он посетил шахматный конгресс, увидел гроссмейстеров и бросил. Почему? Потому что он посчитал, что эта игра недостойная мужчины, который занят духовным поиском. Сложно сказать, почему он так решил, но тем не менее. Почему шахматы тоже важны? Дело в том, что Кроули обладал очень хорошим стратегическим мышлением. И это очень сильно помогало ему в те годы, когда у него было туго с деньгами. И пусть он привык жить на широкую ногу, но умение планировать стратегии очень часто его выручало. И, наверное, самое-самое важное увлечение Кроули в этот период — это было увлечение поэзией, а в особенности поэзией Перси Шелли. Кто такой Перси Шелли? Перси Шелли — это романтик, это самый романтичный романтик, который только может быть. Это вы, может быть, когда-нибудь слышали о Марии Шелли. Да, это автор «Франкенштейна», это вообще-то его жена. Перси Шелли умер очень рано, он утонул, есть даже очень известная картина на эту тему. И вот поэзия Перси Шелли Кроули затронула всерьез и надолго. Она его затронула настолько, что поэма «Аластер или дух одиночества» стала для него таким откровением, которое он пронесет вообще через всю свою жизнь. Он даже имя сменит на Аластера. Вторая причина, почему Кроули так нравился Шелли, так это потому, что Шелли был вот бунтарем-бунтарем. Он был исключен из Оксфорда за памфлет «Необходимость атеизма». Он был романтиком, как я сказала, бунтарем и все такое. И Шелли во многом давал Алистеру ощущение того, что он не один такой в этом мире. И вообще, на самом деле, Кроули всегда хотел быть поэтом. Он не смог им стать, но он всегда им мечтал быть. Второй очень важный автор в жизни Кроули — это был Арджернон Чарльз Суинберн. Суинберн давал чувственную основу бунта. У него поэзия была, не сказать, чтобы очень приличная для викторианских кругов. Она была наполнена эротизмом, антихристианскими выпадами и очень специфичными мотивами. Например, я вам советую посмотреть «Атланту в Каледоне» и вообще его поэзию, чтобы вы поняли, о чем я. И строки Суинберна о том, что Вышний злой бог, the supreme evil god, людей мучает, истязает, вообще толкает на все то, что они делают, очень резонировали с тем, что чувствовал Кроули, как вы понимаете. И вот эти три кита, собственно, альпинизм, шахматы и поэзия, дали нам уже практически взрослого Кроули, который готовится к поступлению вот уже в нормальный колледж, да, с нормальным образованием. Ну, просто те колледжи, о которых я говорю, это скорее школы по-нашему. А готовился он все-таки к поступлению в колледж. Но не суть. И вот они нам дают не просто запуганного маленького мальчика, а уже сформировавшегося, довольно интересного, яркого, остроумного молодого человека, который всегда отстаивал свою точку зрения, никогда не оставался в стороне. И вообще он был очень злым на язык и очень активным, очень резким. Он, кстати, совершенно не мог играть в командные виды спорта. Это одна из причин, почему он вообще начал заниматься альпинизмом. Человека с большим очень кругозором, даже несмотря на вот это вот его сектантское прошлое, человека, которого невозможно было удержать в каких-то рамках, и тем не менее человека, который совершенно не определился со своей судьбой, он не знал, кто он, что он, куда он. И это было, кстати, абсолютно нормально. Все-таки он был достаточно молод. Но если вы думаете, что с Избранным он закончил до конца, о, нет. Дело в том, что из Избранного колледжа его тоже исключили. Почему? А потому что молодой Кроули начинает увлекаться химией, и в какой-то момент он устраивает взрыв. Взрыв немножечко ранит его, немножечко ранит учеников и учителей. И даже несмотря на то, что Кроули не то чтобы был сильно в этом виноват, его попросили покинуть учебное заведение. Впрочем, его это уже не расстроило. Часть четвертая. Кембридж, алхимия и золотая заря. Итак, наш Алистер Кроули, а он уже тогда сменил имя на Алистера Кроули, взрослый. Он поступит в Тринити колледж, но перед этим, прежде чем надеть мантию студента Тринити колледжа, Кроули год проводит в лабораториях Королевского колледжа в Лондоне. Там, среди ретортов формул механики, он окончательно понимает, что мир подчиняется законам, которые можно изучить. И вот если химия позволяет трансформировать вещество, а химию, если помните, он изучал в Избранне, то должна быть что-то еще, что должно трансформировать сознание. И вот Кроули считал, что есть некоторая высшая химия, которая позволяет трансформировать сознание на тех уровнях, которые мы просто еще не постигли, которые мы еще не понимаем. Если что, опять же, имейте в виду, это конец XIX века. То есть это еще даже не время продвинутой химии, хотя уже достаточно серьезной. И как раз-таки вот этот год, проведенный в Королевском колледже, он нужен был Кроули для того, чтобы упорядочить все в своем сознании и в том числе изучить то, что ему было интересно. И вот в 1895 году Алистер Кроули поступает в Тринити колледж. Это была не просто эра свободы, это было уже эрой окончательного освобождения от опеки. Почему? Потому что Кроули вскоре исполняется 21 год. Это значило, что он получает доступ к огромному наследству своего отца. И, соответственно, он начинает практически сразу вести двойную жизнь. Внешне он денди и декадент, а внутренне он был человек, который чувствовал, что что-то еще не то, что он что-то не нашел. И этот вот тревожный внутренний поиск заведет его на очень интересную дорогу. И, как это часто бывает, гедонизм быстро наскучивает. Кроули ищет что-то новое. И в декабре 1896 года Кроули переживает очень интересное состояние. Он вообще потом он назовет это первым мистическим озарением. В новогоднюю ночь он ощутил внезапное сознание того, что материальный мир — это иллюзия, и у него точно есть какая-то цель. Более того, тут немножечко Качинский и Сутин расходятся. Я снова скажу по Сутину. Сутин считает, что Кроули не знал вот именно магии и оккультизма как такового. Он просто искал алхимию, искал интерес и использовался теми терминами, которые в нем были доступны. В свою очередь, Качинский ничего на этот факт не приводит, но пишет о том, что Кроули в целом интересовался алхимией из-за своего вот этого естественно-научного года и искал способы найти вот эту высшую химию. И плюс-минус все это приводит его к одной фигуре, к фигуре Артура Эдварда Уэйта. Артур Эдвард Уэйт, да, это тот самый Артур Эдвард Уэйт, который выпустил Таро Уэйта. Был тогда уже известным автором, уже признанным, уважаемым, и Кроули натыкается на его книгу «Книга черной магии и договоров». Интересно, что Кроули считал его книгу страшно занудной, туманной и даже неинтересной, но все-таки написал тому письмо. И в ответе Уэйт посоветовал Кроули прочитать книгу Карл фон Эккартсгаузен «Облако над святилищем». И эта книга изменила все. Я бы сказала, совсем все. Почему? Теперь давайте сделаем небольшой поворот назад. Кроули один год из проведенных в колледже отучился на философском факультете, а потом на оставшиеся несколько поступил на литературный. Кем он должен был стать? Дипломатом. Он в первую очередь должен был стать дипломатом, и к этому его готовили. Более того, учитывая обстановку в Англии, я это говорила уже однажды, когда говорила о Кохрейне, в годы Кроули это было еще интенсивнее. Ты не мог просто так стать дипломатом. Знаете, как в том анекдоте, где сын подходит к отцу и спрашивает, точнее, говорит ему: «Папа, я хочу стать генералом». На что отец ему говорит: «Сын, извини, но у генерала есть свой сын». И вот там было то же самое. Более того, у Кроули был покровитель, граф Солсбери, который был готов за него поручиться. И Кроули в 1897 году едет в Россию, в Санкт-Петербург. Вообще, его русский аристократизм поражает. Он даже едет под именем граф Владимир Сварев. Я не знаю почему, но Кроули нравились маски. Это, кстати, тоже потом отразится в Селебе. Он считал, что это был романтичный, загадочный, интересный образ. И вот он погрузился в ночную жизнь столицы вместо того, чтобы учить русский. Он так и не выучил. Вообще он должен был. И Россия поразила его духовной интенсивностью своего сознания, интенсивностью своей жизни. Хотя при этом он также считал, что столица, Москва, была просто варварским местом. Но Санкт-Петербург — это вот нет, это вот было кое-что другое. И тем не менее, уже в Питере, после поездки в Питер, он начинает сомневаться. И вот потом он читает «Облако над святилищем», и в его душе происходит слом еще раз. Да? Он сначала происходит в Стокгольме, а потом происходит еще раз. И потом Кроули начинает искать вот эту тайную церковь, которая упоминается в «Облаке над святилищем». Вообще «Облако над святилищем» — это фактически книга о том, что где-то в мире есть тайная церковь, которая управляет делами мира. Да? Ну, на самом деле, вот классика. И, тем не менее, Кроули воспринимает абсолютно всерьез и начинает искать эту тайную церковь. Удивительно, что именно одно из его увлечений в итоге выведет его на ту самую тайную церковь. И на волне прочитанного, и на волне путешествия в Россию в июне 1898 года он покидает Тринити-колледж. Точнее, это не было отчислением. Кроули успешно сдал выпускные экзамены, но он отказался получать диплом. Он просто не явился на церемонию присвоения, потому что он решил, что светские титулы и одобрение университетских профессоров бессмысленны для человека, который ищет вообще входа в тайную церковь, и вообще он не хотел быть человеком, который вынужден зарабатывать себе на жизнь. Ему считалось, что вот дипломированный человек, то есть бакалавр, это человек, который вынужден зарабатывать себе на жизнь, типа учителя или клерка. Он таким быть не хотел, поэтому он отчислился, ну, точнее, не пришел на церемонию присвоения диплома, и практически сразу, в июле 1898 года, уехал в Швейцарию. И вот летом 1898 года Кроули отправляется отдохнуть в Цермат. Цермат — это такая альпинистская мекка, городок Шотландии, куда стекались все известные альпинисты. В отеле в Цермате Кроули однажды слышит разговор. Он видит молодого человека, ну, относительно молодого, который во всеуслышание рассуждает о трансмутации металла, вследствие чего уважаемая публика поднимает его на смех. Кроули, ему тогда было совсем немного лет, он не выдерживает и решает вступиться. И это оказывается решающим, потому что тем человеком, который рассуждал о трансмутации металлов, оказывается, Джулиан Бейкер. Вообще-то Джулиан Бейкер был фигурой не просто обычного разлива. Он был химиком-аналитиком, который работал в сахарной промышленности. Более того, он был опытным металлургом. И Кроули заводит с ним разговор о химии, тоже ожидает, что Бейкер сейчас начнет его высмеивать, но Бейкер начал серьезно с ним говорить. И они провели вместе несколько дней. Бейкер поразил Кроули своей эрудицией. Кроули, естественно, он всегда так делал, он выпятил грудь, сказал, что он великий маг, он все уже умеет, но Бейкер разглядел, что все-таки Кроули-то, конечно, знает много, но порядка в знаниях нет никакого. Он намекнул, что он знаком с людьми из той самой тайной церкви, которую искал Кроули, и он обязательно познакомит Кроули с членами этой самой тайной церкви, ну, точнее, с одним членом. И, вернувшись в Лондон, Бейкер снова ищет, скажем так, встречи с Кроули, и знакомит его со своим коллегой Джорджем Сесилом Джонсом. Джонс также был химиком по профессии, и вместе они оба являлись членами «Золотой зари». И вот фактически два этих человека становятся поручителями Кроули перед Сэмюэлем Макгрегором Мазерсом, главой Ордена на тот момент. И таким образом вскоре Кроули получает посвящение в первую, ну, точнее, в нулевую степень неофита внешнего ордена Золотой Зари, и при посвящении он принимает свое знаменитое магическое имя, которое будет держаться до самого конца, Пердураба. Пердураба, я уже говорила, будет означать «я претерплю до конца», и это очень важно, потому что это фактически это очень стоическое имя, при этом это имя мученическое очень во многом, что нетипично для Кроули, ну вот такой вот романтичный, интересный выбор. Орден Золотой Зари — это были тогда сливки британской интеллигенции. Среди его членов была и Флоренс Фарр, актриса, и великий поэт Уильям Батлер Йейтс. И вот с Йейтсом у Кроули не заладилось вообще сначала. Ну, хотя потому, что Йейтс почти 30 лет страдал по женщине, Кроули был молод, горячий и очень богат, в то время как Йейтс был очень... Ну, уже финансы у него романсы пели. И второй момент, почему Кроули вообще был не взлюблен членами ордена, заключался в том, что Кроули очень-очень быстро двигался по ступеням ордена. Другим требовались годы, чтобы сдать экзамен, а они там были. На знания иврит, астрологии, таро, химии. Кроули сдавал по одной ступени в месяц. Итого в декабре 1898 он получает степень ревнителя, в январе — теоретика и в феврале — практика. И он очень-очень хотел добраться до внутреннего ордена, где, как он верил, вот и лежит самая настоящая магия. Однако главное его обучение происходило вовсе не в храмах ордена, а в собственной квартире под руководством Алана Беннета. Алан Беннет был вообще очень необычной фигурой для «Золотой зари», потому что он был очень-очень талантлив, очень силен, и Кроули вспоминает, что в его присутствии все остальные казались, ну, незначительными. Он был человеком, который источал просто невероятное количество энергии, но он был нищ и очень-очень болен. Он болел очень тяжелой формой астмы. До этого, до своей болезни, он был инженером-электриком. Однако работать постоянно не мог и все больше и больше нуждался. И он настолько привлек внимание и восхитил Кроули, что тот предложил Беннету переехать к нему в квартиру. Кроули снимал очень роскошные апартаменты на Chancery Lane. И жить с ним, в то время как Кроули будет оплачивать лечение Беннета, свое обучение и все расходы Беннета. Беннет был суровым учителем. Он учил Кроули сохранить концентрацию внимания. Он учил его церемониальной магии, кабале. И одним из первых начал его знакомить с восточными практиками. Позже это очень сильно разовьется, когда Кроули приедет к Беннету на Цейлон, когда Беннет уже будет брать монашеское имя. Ну, он станет буддийским монахом. И в целом Беннет очень многое привил Кроули, в том числе дисциплину наблюдения. Он говорил, что все, что наблюдается, должно быть подтверждено. Он учил Кроули вести дневники, он учил его сохранять внимание, он учил его концентрироваться. И это обучение было постоянным. Он постоянно и во всем стремился к тому, чтобы его ученик по-настоящему достигал духовных высот. Одновременно с этим мы тут встречаем одну интересную тему, что Беннет, ну, скажем так, он же был астматиком, и единственное, как тогда умели вообще снимать эти приступы, это, скажем так, это препараты, которые содержали наркотические вещества. Ну, что уж говорить, простуду лечили героином. И Кроули наблюдал за эффектом этих веществ и удивлялся тому, что наставника его они не берут. Вот что бы он ни принимал, да, а принимал, опять же, он, чтобы просто не задохнуться, они его не берут, и это его очень восхищало. Однажды Беннет, устав от дискуссии Кроули, а Кроули вообще был незатыкаем, выхватил револьвер, хотя биографы спорят, был ли он вообще заряжен, и был ли вообще револьвер, и пригрозил его застрелить, если тот не заткнется и начнет медитировать. Однако Кроули это не просто не обидело, а только восхитило еще больше. Но, к сожалению, в 1900 году Беннет был вынужден уехать на Цейлон, потому что лондонский климат его убивал, а Лондон того времени — это не просто помойка, это токсичная помойка. Многие говорят о том, что Джек-потрошитель возник именно из-за вот этого дикого климата Лондона, в котором в промышленных районах, типа Вайтчепела, было просто даже днем невозможно ходить из-за густого смога, покрывающего все окрестности. И даже несмотря на то, что в центре Лондона, а Chancery Lane — это центр Лондона, было полегче, но сильно лучше точно не было. Беннет научил Кроули главному. Ритуал без концентрации — это просто театр. И Кроули воспринимал это очень серьезно. И когда Беннет уехал, Кроули решил провести операцию священной магии Абрамелина. Цель — это призвать своего ангела-хранителя. И вообще требования к ритуалу были очень жестокими. 6 месяцев полной изоляции, дом должен был иметь дверь, выходящую на террасу с севера, засыпанную речным песком для появления духов. И Кроули ищет такое место, и в 1999 году он покупает поместье Болескин на берегу озера Лохнесс. Он платит за него сумму вдвое выше рыночной, но этот дом прям идеально описывал то место, которое было нужно для проведения операции Абрамелина, и Кроули этому следовал. Вообще, зачем ему это все понадобилось? Потому что операция Абрамелина — это та операция, без которой по представлением западной магической традиции невозможно управление духами, демонами. После операции Абрамелина ты сам, по сути, перестаешь быть человеком. Ты становишься максимально духотворенным существом, потому что тебе открываются глаза на твою истину, на истину твоего существования, зачем ты есть, что ты должен, кто ты есть. То есть выше собеседования со священным ангелом-хранителем быть ничего не может. И поэтому Кроули так сильно стремился к этому. Впрочем, местные жители вообще быстро Кроули не взлюбили. Кроули не посещал церковь, носил килт и держал свору собак. Поэтому, ну, они его не любили. К сожалению, операцию Абрамелина Кроули завершить не удалось. Незадолго до этого в Париже он был посвящен в степень младшего адепта и переведен во внутренний круг. И из-за него начался грандиозный раскол в Золотой Заре, который приведет к краху ордена. Сэмюэль Марзерс, глава Ордена Золотой Зари, считал, что репутация человека не важна, важны только его знания. И поэтому, когда лондонская часть отказалась признавать и подтверждать посвящение Кроули во внутренний орден, посвятил его сам в Париже. И из-за этого лондонская часть взбунтовалась, считая, что Марзерс просто диктует им свою волю через письма, а они вообще-то сами с усами. И вообще лондонский комитет заявил, что не признает инициацию Кроули и вообще не подчиняется Марзерсу. Почему? Потому что Кроули уже на тот момент наследил на троих. Там были скандалы, там были разборки и обвинения в бисексуальности и так далее. И вот 17-19 апреля 1900 года возникает так называемая битва на Блайт-Роуд. Марзерс приказывает Кроулям подавить мятеж. Кроули прибывает в Лондон в роли карающей длани. Он приходит в штаб-квартиру второго ордена, 36 по Блит-Роуд, район Хаммерсмит. Он одет в полный костюм шотландского горца, на лице черная полумаска, на боку кинжал, он взламывает замки, пытается заходить в помещение, ритуальные документы. Однако мятежники действовали прозаично, они не стали с ним биться на жезл, как бы он хотел, они вызвали констебля, и тот его выпроводил. И, соответственно, юридически Кроули проиграл, Марзерс был низложен, а Кроули изгнан из лондонского ордена. И вы думаете, на этом все? Как бы не так, все только начиналось. Часть пятая. На восток. Если описывать то, что произошло с Кроули простым человеческим языком, то наиболее хорошей аналогией будет «Кроули все достало». В июле 1900 года Кроули прибыл в Мехико. Здесь он встретился с Доном Хисусом Мединой, одним из лидеров масонства Шотландского устава в Мексике. Медина, впечатленный харизмой и знаниями Кроули, присвоила ему высшую 33-ю степень Шотландского устава. Правда, с точки зрения официальных европейских лож, это присвоение было нерегулярным, нелегитимным. Но для эго Кроули это было очень важно. Туда же, в Мексику, вскоре приезжает друг Кроули Оскар Экенштейн. Они восходят на вулканы, и в какой-то момент Оскар Экенштейн понимает, что у Кроули совсем плохо все с вниманием. Мы бы сейчас назвали это СДВГ. Он бьется, и в какой-то момент возражение восклицает. «Как же ты можешь контролировать ангелов, если ты не можешь 10 минут подержать свое внимание на кончике собственного носа?» Это заставляет Кроули немножечко отступиться от гонора, а он, понятно, что Оскар ухвастался просто как только мог, и начать дополнительно учиться концентрации. Позже, в 1901 году, он прибывает на Цейлон. Почему? Он хотел найти единственного человека, которого считал равным себе, того самого Алана Беннета. И в августе 1901 года он прибывает на Шри-Ланку. В городе Канди он нашел Алана Беннета. Бывший лондонский маг изменился до неузнаваемости. Он жил в простой хижине, носил шафрановую робу и готовился к рукоположению в буддийские монахи под именем Хикку Ананда Митея. Беннет отказался обсуждать магию, он считал ее низшим искусством, но предложил Кроули изучать йогу, не как гимнастику, а как науку об уме. Кроули вообще стал одним из первых западных людей, которые подошли к йоге аналитически. Во-первых, Кроули практиковал аштанга-йогу, йогу Патанджали. Он практиковал, соответственно, асаны, позы, пранаяму, дыхание и дхарану, опять же, концентрацию. И вот он учился. Более того, он был знаком с многими деятелями, связанными с йогой, не только с Аланом Беннетом. Помимо того, что он также учился у Беннета раджа-йоги, он был знаком с Шри Паранандой, а Парананда учил Кроули именно шиваитской йоге. А это очень важно, потому что, несмотря на то, что эти йоги похожи, ну, между собой, но шиваитская йога немножечко другая. Более того, Парананда был сторонником рационального мистицизма. Он толковал христианские Евангелия как зашифрованные учебники по йоге. Удивительно, да? И вот это вот интересное мировоззрение Кроули тоже переймет, потому что этот подход вдохновит его на синтез телемы уже сильно позже, даже того, как он получит книгу закона. Еще одной важной фигурой для Кроули оказался Шри Сабхапати Свами. Вообще Кроули у него не учился, это понятно. Но он наткнулся на его труды и очень-очень высоко о нем отзывался. Более того, методы с вами он включит потом в работу либер HHH и либер йод, потому что он их адаптирует и, по сути своей, предложит западной аудитории, понимая, насколько они эффективны и действенны. Более того, с вами он будет очень много раз рекомендовать своим ученикам как вот лучшее из того, что можно найти по йоге. И результатом всего этого в начале октября 1901 года Кроули считает достижение собой тхьяны. Это очень специфическое состояние, я его не буду сейчас распространять. По сути своей, Кроули описывает это так. Шок, исчезновение эго, слияние наблюдателя, наблюдаемого объекта. Позже он пишет эссе «Берешит», где формулирует идею. Материя есть форма движения духа, а магия должна изучаться исключительно научными методами. Кульминацией жизни на Востоке стало знаменитое восхождение Кроули на К2. К2 Чигури — это вторая по высоте вершина мира. Это очень-очень опасная точка. Как было тогда, так есть и сейчас. И в 1902 году Оскар Экенштейн, опять же, организовывает вот эту самую первую в истории экспедицию на К2. Он приглашает Кроули, он приглашает Гая Ноуза, тоже очень известный альпинист, Жюль Жако Гийома и многих других. Они провели на леднике Балтора, Гималаи, 68 дней. Это было очень много. Это, если что, у них, во-первых, не было материалов, как сейчас. У них были, в общем-то, натуральные ткани, немножко снаряжения и все. И, в общем-то, их воля. И они провели там 68 дней. Для меня сейчас это кажется почти невероятным. Экспедиция, по мнению самих участников, была адом. Плохая погода, болезни, истощение. У Кроули началась лихорадка, начался бред. Гай Ноус, видя состояние Кроули, попытался его усмирить или лечить насильно, потому что Кроули не давал себя лечить. Но Кроули находился в состоянии аффекта. Он выхватил револьвер Маузер, направил его на Ноуза. Но Ноуз смог выбить оружие и все-таки заставить Кроули лечиться насильно. Позже Кроули утверждал, что Ноуз сошел с ума, но факты говорят о том, что срыв был у самого Кроули. В итоге господа не достигли вершины, они поднялись примерно до 6600 метров, но опять же, это то время, это начало 20 века, и они выжили, а это было вообще чудом. Поэтому Кроули вернулся в Европу в конце 1902 года истощенным, он очень сильно пострадал во время этого восхождения, и во многом именно вот эти вот лишения и болезнь, перенесенные им на вершине К2, свое дело сделает в конце его жизни. Но он прошел через жар джунглей, он прошел через холод ледников, он познал пределы своего тела и разума. К 1903 году Кроули был человеком, который смотрел в бездну с вершины К2, в бездну собственного «я» в позе лотоса на Цейлоне, в бездну человеческих сердец во время конфликта «Золотой зари». И он был готов к чему-то большему. К чему-то большему, чем масонские игры, чем все это. Ему нужно было откровение. И спустя много лет он его получит. И так случился рассвет нового эона. Дальше за ним последует полдень. Поэтому, если вы хотите услышать продолжение истории, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне и нам, всему ренардо-оккультизму, очень важно ваше мнение.